Любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями вас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 2 сентября, вторник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. В Беслане проходят траурные мероприятия в память о гибели заложников при захвате школы в 2004 году. В Москве сегодня также продолжатся акции памяти. Вопрос о целесообразности введения экономических санкций против России не нашел однозначного ответа среди членов Евросоюза. Тема внешнеэкономических связей и влияния России сегодня обсуждается и в связи с визитом премьер-министра Владимира Путина в Узбекистан. В Воронеже сегодня открывают памятник поэту Осипу Мандельштаму. Кроме того, основные темы начавшихся суток и минувшего дня в публикациях сегодняшних газет, спортивный обзор, самые заметные события в российских мегаполисах – все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». В эти дни исполняется 4 года со времени трагических событий в Беслане. 1 сентября 2004 года группа боевиков захватила в заложники более 1200 человек – учителей и учеников Бесланской школы номер 1. В результате захвата заложников и в ходе штурма школы силовиками погибли более 300 человек. Больше половины из них – дети. Сегодня день траура в самом Беслане. И во дворе школы номер 1, конечно же, она сейчас уже не действующая школа, а мемориальный комплекс, находится наш корреспондент Алан Схурбаев. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте. Действительно, это уже бывшая бесланская школа. Я нахожусь во дворе. Сегодня второй день траурных мероприятий. Здесь тихо играет траурная музыка. Продолжают медленно идти люди в спортзал школы. Они несут цветы. И также они несут открытые бутылки с водой. Это уже по сложившейся печальной традиции говорит о тех муках, тех мучениях, которые перенесли заложники во время трехдневного удержания в спортзале школы, когда они давали пить. Но я должен сказать, что людей, которые нашли время прийти сюда и почтить память погибших, гораздо меньше, значительно меньше, чем, например, год назад. Сейчас во дворе школы лишь несколько людей, в основном это сами потерпевшие жители Беслана, которые находятся внутри спортзала. Они плачут. В центре спортзала стоит крест, по периметру развешаны фотографии погибших детей. Эти фотографии развешаны в три ряда, и на самом деле они практически с трудом уместились на стенах. Остается только думать о том, как все эти люди могли уместиться в таком небольшом спортзале. Внешний спортзал выглядит так же, как и 4 года назад, и вся школа. Это та же ужасная картина разрушенной, сожженной школы. Лишь лексановая крыша накрывает спортзал, защищая от дождей.
Алан, скажите, пожалуйста, а люди подходят молча? Есть ли у кого-то желание высказаться? Есть ли какое-то подобие, если не митинга, то акции протеста с выступлениями, когда бы кто-то заявлял свою позицию, какие-то общественные организации, либо представители власти?
Сейчас во дворе школы абсолютно спокойно. Люди молча заходят в спортзал, кладут цветы, бутылки с водой и, плача, выходят обратно. Здесь же сбоку идет сбор подписей за международное расследование. Сбор подписей, организованный потерпевшими, которые не удовлетворены официальным правительственным расследованием теракта. Вчера же поэтому состоялась пресс-конференция организации «Матери Беслана». Они выступили заявлением, в котором осуждали затягивание расследования и с требованием сменить руководство следственной группы прокуратуры, находящейся в Северной Осетии, которая занимается расследованием терактом. По словам потерпевших, если Россия проявила свою мощь в Южной Осетии, то она также должна подтвердить свою мощь своей волей к проведению независимого, верного, справедливого, по их мнению, расследования. Евгения.
Алан, скажите, пожалуйста, заметно ли в Беслане принятие каких-либо особых мер безопасности в связи с происходящими, с проходящими траурными мероприятиями?
Я не могу сказать, что в Беслане какие-то особенные меры предосторожности приняты или охраны. Вход в школу охраняет милиция, но ее не так много. На входе также стоят металлоискатели. Это, в принципе, и все. Здесь довольно спокойно. Я бы даже осмелился сказать, здесь пусто по сравнению с теми же днями год назад или два года назад.
То есть скорых, например, с врачами, которые могли бы оказывать помощь, если кому-то станет плохо, тоже незаметно вокруг?
Да, здесь есть одна скорая помощь, да. Есть одна скорая помощь, но никаких инцидентов за эти дни не случалось.
Спасибо большое, Алан. Мой коллега Алан Цхурбаев рассказывал о том, что сейчас происходит в Беслане, где сегодня день траура по погибшим заложникам при захвате школы в 2004 году. В дни четвертой годовщины бесланской трагедии Объединенный гражданский фронт проводит в Москве пикеты в знак памяти о погибших с требованием довести расследование до конца и привлечь виновных к ответственности. Трехдневная акция памяти бесланской трагедии началась накануне в Москве у станции метро Кропоткинская. И на месте события побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Пикеты оппозиции в первые дни сентября – это уже печальная традиция. Где правда о Беслане? Да вот она, в поминальных свечах и на фото погибших детей, улыбкам которых не суждено было осветить суровый и непонятный взрослый мир.
Хотим привлечь внимание общества к этой проблеме, распространять агитационные материалы, вот, которые рассказывают то, о чем умалчивают официальные власти, когда начался штурм и так далее. Вот. Хотим все-таки до людей донести правду, чтобы люди не были безразличными к этому. Вот все эти чиновники, они работают до сих пор и не понесли ответственности. Более того, получили награды. Вот Патрушев сейчас даже Совет Безопасности возглавляет. А на их руках это не только Беслан, это Норд-Ос. Выходим с лозунгами «Хватит врать», и премьер Путин тоже несет за это самую прямую ответственность.
Виноваты в гибели детей не только захватчики, но и те, кто их освобождал. Один мальчик говорил, мальчик-заложник, что передо мной стояла девочка, и потом она вдруг загорелась от того, что стали стрелять огнеметами. Надо помнить о таких трагических событиях, о детях.
На кого надеетесь сегодня?
Даже не знаю на кого.
Была надежда на Путина?
Нет, у меня никогда на него не было надежды.
А когда прошел один год, мы собирались около Соловецкого камня. На второй год нам запретили туда приходить. Но мы все равно решили прийти. И был разгон такой грубый. За ноги волокли в машины. И там была наша любимая Анна Поляковская. Последний раз мы ее там видели.
Ой, ну что говорить, слов больше нету. Вот это ложь, вот это вранье, вот это вот кровь. Сколько народу изничтожено. Чем еще могу поддержать? Возмущаюсь, слушаю как раз «Радио Свобода» и все, что у нас осталось от правды. Я все-таки еще надеюсь дожить до того времени, когда все-таки вот это уйдет.
Четвертая годовщина бесланской трагедии. Пикет Объединенного гражданского фронта. Карен Агамиров, «Радио Свобода», Москва.
В Москве 12:15 на «Радио Свобода». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране разогнан митинг ингушской оппозиции. Спецназ применил оружие, есть пострадавшие. В Махачкале убит неизвестными старший уполномоченный по особым поручениям МВД Дагестана Арсен Закарьяев. В Северной Осетии и Москве сегодня продолжаются мероприятия в память о жертвах трагедии в Беслане. Президент Франции Николя Саркози 8 сентября прибудет в Москву, чтобы обсудить с российским руководством ситуацию в Грузии. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Компьютер убивает чтение. Чтение или только книгу? Беседа с Владимиром Гандельсманом. Кинообозрение с Андреем Загданским посвящено новому фильму Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». В книжном обозрении Марина Ефимова поведет речь об истории американского газона. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени на «Радио Свобода». В студии программы «Свобода в полдень» я приветствую своего коллегу Владимира Барбанеля.
Добрый день.
Сегодня Владимира Барбанель цитирует для нас самые интересные публикации в свежих газетах. Ну, что может быть интересно, но не сильно радостно, это то, что газеты сулят сокращение заработной платы. Ну, правда, в следующем году весной, но все-таки неприятно.
Да. Будущей весной россиянам грозят массовые увольнения и сокращение зарплат. Под таким заголовком вышла статья в «Новых известиях». Газета пишет, что большинство опубликованных в последнее время экономических показателей России нельзя назвать назвать благоприятными. Темпы роста ВВП снижаются, сокращаются иностранные инвестиции, цена на нефть падает, а высокие темпы инфляции грозят обогнать рост доходов населения. Государство пытается придать экономике здоровый цвет лица, иронизируют новые известия. Вчера были повышены зарплаты московским бюджетникам, а Центробанк повысил нормативы отчислений в фонд обязательных резервов ради борьбы с инфляцией. Действия властей, по мнению специалистов, позволят закончить 2008 год с приемлемыми показателями развития. Однако уже в начале следующего года экономическая ситуация в стране может резко ухудшиться. Это грозит компаниям крупными убытками, а их сотрудникам сокращениями и общим снижением темпов роста зарплат. Новые известия напоминают читателю, что август снова подарил россиянам массу неприятных эмоций, а российскому рынку ряд новых проблем. Боевые действия на Кавказе резко осложнили экономические отношения России с западными странами, фондовые индексы упали до рекордно низких показателей, а пугливые западные инвесторы в первые же дни конфликта вывели из России около 7 миллионов долларов инвестиций. Выводы новых известий подтверждает в своей передовой газета «Ведомости». Она пишет, что итоги промышленного роста за август будут не только хуже предыдущих летних месяцев, но и вообще одними из худших с 1999 года, о чем свидетельствуют данные Банка ВТБ Европа и Института экономики переходного периода.
Да, но за кого уж России точно можно не стыдиться? Это за свою культуру, за своих артистов. Они устроили культурный шок в Канне, им аплодировали, потому что смотрели «Чайку».
Да. Газета «Коммерсант» рубрики «Культура» сообщает, что в Канне закончился 11-й фестиваль российского искусства. В финале фестиваля выступил театр балета Бориса Эйфмана. Он показал чеховскую «Чайку», и газета пишет, что уже через 5 минут после начала спектакля становится очевидно, что балет поставлен не по Чехову, а как раз поперек. Чехов писал «Чайку» о болезненной смене поколений в искусстве, а Эйфман поставил историю о том, что кричащие о революции в искусстве юнцы ни на что не способны. Он ставит балет о трагическом одиночестве маститого писателя Тригорина, у которого нет ни достойных последователей, ни достойных противников. Автор статьи Алла Шендерова затрудняется сказать, чем именно восхищались французы, аплодировавшие этому балету стоя. Несомненным мастерством господина Смекалина, удостоенного за партию Тригорина «Золотой маски», фонограммой с гениальной музыкой Рахманинова и Скрябина. Или напуганные призраком новой холодной войны хотели впрок насмотреться на русский балет. Кто его знает, как там повернется.
Сегодня российские газеты для нас читал Владимир Абарбанель. Спасибо, Владимир.
Спасибо.
Продолжается «Свобода в полдень». Петербургские писатели, журналисты, филологи направили в понедельник открытое письмо в Институт грузинской литературы имени Шота Руставели. Петербургская интеллигенция выразила в своем обращении возмущение действиями политиков во время вооруженного конфликта на территории Грузии и солидарность с грузинскими коллегами, общественниками и гуманитариями, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Мы глубоко потрясены происходящими трагическими событиями. Боль, которая разрывает ваши сердца, это и наша боль. Последствия этой катастрофы непредсказуемы в равной мере для граждан обеих наших стран. Несмотря на все искусственно воздвигаемые между нами барьеры, мы вместе, мы продолжаем вас любить, понимаем ваши чувства и переживаем наше общее горе, говорится в письме. Вряд ли письмо повлияет на правительственные решения, но оно выражает тревогу и возмущение происходящего. Говорит председатель Петербургского русского пен-клуба Константин Азадовский.
Что касается меня лично, то я очень переживаю то, что эта военно-политическая ситуация превратилась в наших средствах массовой информации, в большинстве из них, во всяком случае, в какой-то поток ненависти ко всему, что называется, Грузия. Меня глубоко задевают некоторые заявления по каналам центрального телевидения некоторых наших довольно известных политологов, которые полностью ставят знак равенства между нынешним политическим руководством Грузии и всей страной, и народом Грузии, и интеллигенцией Грузии. Чуть ли не фашистами называют всех грузин. Протестуя против такого освещения этих действительно очень трагических и скорбных событий, я лично и поставил свою подпись. И полагаю, что это было правильно.
Нельзя искусственно разрывать две родственные культуры, считает Константин Азадовский.
Если изъять Грузию, то Пушкина будет гораздо меньше, и Лермонтов будет гораздо меньше. совсем не будет Маяковского. Чрезвычайно в урезанном виде предстанут нам такие поэты, как Пастернак, или Бальмонт, или Заболоцкий.
Как часть единого целого воспринимают грузинскую и русскую культуру и писатель-переводчик Наталья Соколовская.
У российской поэзии, у русской поэзии колоссальная история отношений с Грузией, с грузинской поэзией. И вот так ни за что пропасть тому, что было создано талантом, любовью наших предшественников, мы считаем, что дать этому всему пропасть мы не имеем права.
Аналитики еще долго будут изучать подводные течения и водовороты, приведшие к этой катастрофе, устанавливать степень индивидуальной и коллективной ответственности сторон, говорится в письме, которое подписал 41 человек. Среди подписавшихся писатели Борис Стругацкий, Нина Катерли, Самуил Лурье, Елена Чижова, академик Александр Лавров, член правозащитного совета Петербурга Леонид Романков и многие другие. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Пожалуй, самая известная телекомпания Грузии и меди, закрытая властями в прошлом году, с 1 сентября возобновила вещание в полном объеме, включая информационные и новостные программы. После скоропостижной кончины в феврале ее бывшего владельца Бадри Патаркацишвили и меди сменила не только хозяина, но и тон. По крайней мере, так говорит ее новый собственник. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Телекомпания «Имеди» была основана в 2001 году бизнесменом Бадри Патаркацишвили. По всеобщему мнению, это была лучшая грузинская телекомпания по художественной концепции и профессионализму журналистов. Однако «Имеди», как и ее владелец, оказались в эпицентре бурных политических событий в Грузии осенью 2007 года. Противостояние властей и оппозиции и выдвижение кандидатуры Бадри Патаркацишвили на пост президента. После разгрома оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года власти закрыли телекомпанию, обвинив ее владельца в том, что «Имеди» использовалась как инструмент для организации государственного переворота. В начале текущего года Бадри Патаркацишвили скоропостижно скончался, а новым владельцем «Имеди» стал его родственник Джозеф Кей, который сразу заявил, что телекомпания уже никогда не будет вмешиваться в политику и обслуживать интересы тех или иных политических групп. Главной ошибкой Бадри Патаркацишвили господин Кей считает как раз переход в политику. Новый владелец «Имеди» в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» заявил, что он особо поздравил коллектив телекомпании с началом полноценной работы, выразил уверенность в том, что телекомпания будет способствовать улучшению российско-грузинских отношений и подтвердил свою приверженность принципам объективной журналистики без гнева и пристрастия.
Я хочу поздравить всех своих сотрудников, которые этому старались, и хочу сказать, что просто сделали великолепную работу. Я очень-очень горд этому, хочу их всех поздравить. Ну, вы знаете, я хотел, конечно, вот еще и пожелать следующее, что вот наши народы и ваши народы, чтобы они всегда жили в дружбе, и я надеюсь, что наши новостные блоки будут судить тому, что каким-то образом русский народ сможет убедить свое руководство, что Грузия — это есть та дружественная страна, с кем не нужно воевать, надо просто дружить с нами. Информационная политика будет очень проста, да, она будет именно информационная. Я думаю, что этим все сказано. Не нужно информацию не преувеличивать и не каким-то образом там не освещать. Да. Нужно ее освещать именно в таком ракурсе, который она есть.
Заявил господин Кей. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Воронеже открывают памятник поэту Осипу Мандельштаму, 3 года прожившему здесь в ссылке. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Воронежа Михаил Жеребятьев.
Вообще-то памятник работы московского скульптора Лазаря Гадаева, установленный в центре Воронежа напротив дома, где жил поэт, создавался для Москвы. Однако история распорядилась иначе. Впрочем, и такой поворот событий тоже имеет мандельштамовскую биографическую подоплеку. Друзья опального поэта утверждали, что сам он, вероятно, чувствуя приближение смерти, заводил разговор о памятнике ему именно здесь, в Воронеже, рассказывает Галина Умывакина. Поэт, член Воронежской инициативной группы по увековечению памяти Осипа Мандельштама.
Вместе с антропологом Розинским, который тоже сюда попал, в общем-то, не по доброй воле, а искал работу. Одним словом, эти два интеллигентные, образованные человека сидели на скамейке в Кольцовском сквере около памятника Алексею Кольцову. И Осип Эмильевич, глядя на Кольцова, возле которого он тут был, а Кольцов, он, как сказал в одном из стихотворений, как вы думаете, оглядываясь на 70 лет фактически назад, думаешь, как воспринимать эти слова Осипа Эмильевича? Как шутку, как многие пишут, или как пророчество? Мне кажется, что у поэта не бывает случайных мыслей и случайных слов. У великого поэта, каким был Осип Эмильевич, конечно, было ощущение своего места и на земле, и в русской речи, и в истории мировой культуры. Слова эти оказались пророческими. Вот Надежда Яковлевна неоднократно в своих воспоминаниях говорила, что Воронеж был чудом, и чудо нас сюда привело. Хотя жилось им тут очень несладко. Они все равно были изолированы, были отщепенцами, изгоями, безработными, полуголодными. Но 3 года более или менее спокойной жизни Воронеж подарил Осипу Эмильевичу. А если мы еще вспомним Анну Андреевну, которая, к слову сказать, навестила здесь своего опального друга в феврале 1936 года, и у нас в Воронеже этому событию посвящена очень, по-моему, достойная мемориальная доска, она так говорила. Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен. И мне кажется, что появление памятника в Воронеже – это тоже чудо своего рода. Хотя это чудо приближалось усилиями многих-многих людей. И если бы этих усилий не было, то и памятника бы не было. Сам по себе памятник ниоткуда не прилетает и на землю в отведенном ему место не становится. И мне кажется, чем своеобычен, что ли, вот воронежский проект, что тут сошлось давнее желание, давние мечтания не только воронежцев, но и многих людей, разбросанных по всему миру. Помнить о поэте, помнить о его памяти, мечтать о том, чтобы памятник случился.
Это второй памятник Осипу Мандельштаму в России. Первый появился на месте пересыльного лагеря во Владивостоке, где 70 лет назад трагически оборвался земной путь поэта. Возможно, после памятника в Воронеже, ведь до него была мемориальная доска, в городе появится и музей-квартира, и улица Мандельштама. Последняя тоже из области пророческих пожеланий самого поэта. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. Путинская теория заговора США против России. Итоги саммита Евросоюза. В дискуссии участвует президент Института национальной стратегии Станислав Белковский, профессор МГИМО Андрей Загорский и по телефону из Дели эксперт Heritage Foundation Ариэль Коэн. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19:07 по московскому времени. А во второй части программы «Свобода в полдень». Вопрос о целесообразности введения экономических санкций против России не нашел однозначного ответа среди членов Евросоюза. Тема внешнеэкономических связей и влияния России сегодня обсуждается и в связи с визитом премьер-министра Владимира Путина в Узбекистан. Также новости экономики и спортивный обзор. Сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране разогнан митинг ингушской оппозиции. Спецназ применил оружие, есть пострадавшие, сообщил Радио «Свобода» один из лидеров оппозиции Магомед Хазбиев. Митинг начался в понедельник, в день похорон Магомеда Евлоева, владельца сайта «Ингушетия.ру», убитого при задержании милицией. В Махачкале убит неизвестными офицер милиции, старший и уполномоченный по особым поручениям МВД Дагестана Арсен Докарьяев. В Северной Осетии и Москве сегодня продолжаются мероприятия в память о жертвах трагедии в Беслане. Постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов подверг критике решение ЕС отложить переговоры по новому соглашению о сотрудничестве с Москвой. Президент Франции Николя Саркози 8 сентября прибудет в Москву, чтобы обсудить с российским руководством ситуацию в Грузии. В российских регионах продолжают задерживать рейсы авиакомпаний, входящих в альянс Air Union. По словам местных властей, заправщики до сих пор не получили деньги за топливо. Рейсы откладываются из-за долгов альянса. Ураган Густав, бушевавший на южном побережье США, ослаб до тропического шторма. В Новом Орлеане циклон сопровождался ливнями и сильным ветром. В городе Сент-Пол, штат Миннесота, открылся предвыборный съезд Республиканской партии США. В столице Таиланда, Бангкоке, введено чрезвычайное положение. Последнюю неделю Таиланд охватили массовые акции протеста. Оппозиция требует отставки премьер-министра страны. На востоке Демократической Республики Конго пропал самолет с сотрудниками гуманитарной миссии ООН. На борту могли находиться до 19 пассажиров. В Актюбинской области Казахстана сошли с рельсов 7 цистерн с нефтью. Возник пожар. Никто не пострадал. Поезда пущены по запасной ветке. В Пакистане объявлено о приостановлении операций против боевиков движения «Талибан» на границе с Афганистаном в связи с начавшимся месяцем Рамадан, священным для мусульман.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Лидеры Евросоюза договорились отложить переговоры о заключении нового соглашения о сотрудничестве с Россией до тех пор, пока Москва не отведет свои войска на позиции, которые они занимали до начала конфликта с Грузией. Такое решение было принято на экстренном саммите ЕС, который прошел в понедельник в Брюсселе. Российский представитель при ЕС назвал решение о перенесении переговоров о сотрудничестве Евросоюза с Россией политическим сигналом не по адресу. Такая негативная реакция на итоги саммита Евросоюза свидетельствует о том, что экономические интересы России ощутимо задеты. С этим согласился научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Я думаю, что да, задевает. И это связано с тем, что, во-первых, сегодня российская экономика наиболее тесно связана именно с европейской, кроме поставок нефти и газа, которые у всех на виду. Есть и обратные потоки, которые больше всего связаны с поставками оборудования, с такими вещами, которые непосредственно связаны с формированием инновационной экономики, с модернизацией российской экономики.
Но в связи с этим конфликтом на территории Грузии ЕС озаботился о диверсификации источников энергии. Похоже, что Россия обеспокоена диверсификацией рынка поставок энергоносителей не меньше. Некоторые эксперты считают, что визит премьер-министра Путина в Узбекистан, именно совпавший по времени с экстренным саммитом ЕС, имеет едва ли не главное составляющие именно переговоры по транскаспийскому пути транспортировки нефти и газа.
Действительно, диверсификация пути доставки нефти и газа в Европу беспокоит Европейский Союз и будет, несомненно, продолжаться. Мы, конечно, не хотели бы этого, но здесь мы мало что можем сделать. И вот переговоры с Каримовым на эту тему, возможно, будут иметь какие-то последствия с точки зрения его участие в этих нефтяных делах и в транспортировке нефти в Европу. Известно, Узбекистан вместе с Туркменией довольно активно участвует в этих поставках. Но я думаю, там будет еще один вопрос, уже немаловажный. Это взаимоотношения между странами ШОС и то обстоятельство, что очень активно Китай налаживает отношения с центральноазиатскими республиками. Возможно, что этих вопросов тоже будут касаться лидеры наших стран.
Сам по себе вооруженный конфликт на территории Грузии, вот те экономические последствия, которые он может повлечь в будущем, как он может повлиять на связь, на экономические связи России с внешним миром и на пространстве СНГ и дальше?
Ну, я, честно говоря, резко отрицательно отношусь к российской политики в этом регионе, даже не столько по конкретным вопросам, которые решались сейчас, там, как мы отвечали на попытку Грузии захватить Южную Осетию и так далее, но очень давно, начиная с 92 года, мы вели такую тайную политику удержания территорий Абхазии, Южной Осетии и, естественно, противостояли Грузии. Можем ссылаться на Косово, можем ссылаться на многие другие обстоятельства, но мы должны понимать, что мы теперь живем в другом мире, и где наши контакты с западными странами для нас играют гораздо большее значение. Мы остро нуждаемся, прежде всего, в культурной атмосфере, в обменах в области науки, образования, инноваций.
В эфире программы «Свобода в полдень» был научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Перед началом саммита ЕС по грузинской проблеме раздавались призывы ввести санкции против России, однако в итоговом заявлении упоминания о санкциях нет. Жесткую позицию в отношении России наряду с Великобританией и несколькими другими странами заняла Польша. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Выступая на пресс-конференции после завершения саммита глав государств Европейского Союза, президент Польши Лех Качинский подчеркнул, что Польша, требуя однозначной реакции Европейского Союза на российско-грузинский конфликт, не осталась в одиночестве.
Мы не были сами по себе, а действовали в группе значительно больше, чем Польша и прибалтийские страны. Здесь можно говорить о Чехии, Швеции и Великобритании.
Польский президент заявил также, что Варшава не считает принятое на саммите постановление идеальным. Конечно, каждое соглашение содержит много элементов компромисса, но иначе и быть не может. Выработанную общую позицию я бы не оценил на 5 баллов. Компромиссы, как правило, так и не оценивают, но на 4, может, на 4 с минусом. Однако мы идем в правильном направлении. Многое зависит теперь от того, чего достигнет президент Саркози на встрече в Москве с президентом Медведевым и премьером Путиным. Конечно, мы верим в дальнейшее сотрудничество с Россией, но одновременно ставился вопрос, и отмечу не представителями польской делегации, может ли это сотрудничество и далее иметь стратегический характер. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск, который также принимал участие в саммите, подчеркнул важность украинского вопроса на фоне событий в Грузии. В самом конце постановления саммита была обогащена записью, касающейся усиленного сотрудничества с Украиной. Президент Качинский боролся за это до последнего момента саммита. Украинский вопрос будет важным контекстом кавказского конфликта. Это очень важно и для нас, поскольку Польша многие годы ведет такую политику в отношении этого региона. По словам польского премьера, прогрессом можно назвать и приближение Европы к польскому пункту зрения, что касается энергетической безопасности ЕС в свете грузинско-российского конфликта. Хотя, как отметил Туск, есть политики, которые хотели бы, чтобы ЕС ни к чему новому не пришел по этому вопросу. Поправка, которую привела Польша, и в которой говорится, что в свете кризиса на Кавказе нужно искать альтернативные источники поставок энергоносителей, кроме тех, на которые в значительной степени обречена теперь Европа, поправка эта была принята. Европа приблизилась к польской позиции, а мы всегда говорили, что и Польша, и ЕС в целом требуют диверсификации источников энергии. Польская делегация считает также, что сам факт того, что саммит Европейского Союза по этому вопросу состоялся, это в значительной степени заслуга Варшавы. С самого начала конфликта созвать саммит призывало польское правительство. Эта встреча оказалась необходимой. Польша в этом вопросе планировала дальше, смотрела в будущее.
Перед иными, выбегала в будущее.
Заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий по поводу позиции Польши в отношении России на экстренном саммите Евросоюза по грузинской проблеме.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Вопрос о целесообразности введения экономических санкций против России в связи с последствиями конфликта на территории Грузии не нашел однозначного ответа среди членов Евросоюза. Профессиональный юрист, депутат Бундестага от партии либералов Сабина Лойтхойзер Шнаренбергер была министром юстиции Германии в правительстве Гельмута Коля. О кавказском конфликте и возможной линии Евросоюза в отношениях с Россией с ней поговорил наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Видите ли вы, как юрист, нарушение норм международного права в кавказском конфликте, в частности, со стороны России?
Само официальное признание самостоятельными государствами этих двух провинций на территории Грузии является нарушением международного права. Это попытка изменения государственных границ, что в такой форме не предусматривается международным правом. Изменение границ не может быть сделано в одностороннем порядке. И то, что Россия пошла на это и признала Южную Осетию и Абхазию в качестве самостоятельных государств, это нарушение норм международного права.
Чего следует ожидать, по вашему мнению, от саммита Евросоюза по Кавказскому конфликту?
Я надеюсь, во-первых, что главы государств Евросоюза придут к единой линии. Для меня к этой линии относится как раз необходимость разговора с Россией о нарушении ею норм международного права и осуждении этого нарушения, но санкции против России не принесут ничего. Они не могут привести к разрешению этой ситуации. Результаты могут быть достигнуты только в переговорах друг с другом, в диалоге, и поэтому надо отбросить саму идею санкций. Цель на данном этапе ясна и ведущая к достижению определенных целей диалог с Россией.
Если в Абхазии после войны 1992 года практически не осталось грузинского населения, то в Южной Осетии до недавнего времени были грузинские села. Ясно при этом также, что население Южной Осетии и Абхазии, сами осетины и абхазы, не могут после этого конфликта представлять свое будущее в составе Грузии. Как должно мировое сообщество, на ваш взгляд, воспринимать эту ситуацию конкретных людей?
Ситуация действительно труднейшая, как для Грузии, так и для обеих провозгласивших свою независимость непризнанных государств. Ведь ясно, что никакого широкого признания независимости этих новообразований не последует. По крайней мере, этого не последует со стороны Евросоюза и мировых держав. Эти страны обеспокоены конфликтом, так как здесь налицо попытка изменения границ. Но Европейский Союз должен быть обеспокоен еще тем, как он может помочь людям в зоне конфликта. Ибо там имеют место этнически мотивированное принуждение покидать привычные места жительства, есть случаи посягательства на частную собственность, случаи лишения людей привычных корней. Противостояние этому должно быть важнейшей задачей. Но следует также держать во внимании то, насколько обоснована независимость этих двух грузинских провинций, так как сам факт признания их России не принесет им ничего существенного и мало что доказывает. Хотели ли и хотят ли жители Южной Осетии и Абхазии действительно жить в независимых государствах? Или же это просто этап вхождения их в состав России? В таком развитии таятся новые проблемы. Поэтому для нас нет никаких альтернатив помощи людям в Грузии. Как нет альтернативы и диалогу, в котором надо пытаться добиваться на долгосрочную перспективу изменения позиции России.
Насколько оправданным было бы, на ваш взгляд, скорое вступление Грузии и Украины в НАТО, которого добиваются руководители этих государств?
Я считаю, что возможное вступление Украины и Грузии в НАТО не должно рассматриваться как актуальная задача. Это привело бы к новой степени напряженности ситуации. Страны, участвующие в конфликтах, вообще не должны быть признанными в качестве возможных членов НАТО, так как подобные конфликты приведут к вовлечению в них всех стран-участниц НАТО. Поэтому вопрос об этом ставится Грузии и Украине явно преждевременно. Я надеюсь, что именно это страны НАТО и дадут понять в ближайшее время.
О возможной линии Евросоюза в отношениях с Россией после вооруженного конфликта на территории Грузии с депутатом Бундестага от партии либералов Сабиной Лойтхойзер-Шнаренбергер беседовал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер. В Москве сейчас 12 часов 44 минуты. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране разогнан митинг ингушской оппозиции. Спецназ применил оружие, есть пострадавшие. В Махачкале убит неизвестными старший уполномоченный по особым поручениям МВД Дагестана Арсен Закарьяев. В Северной Осетии и Москве сегодня продолжаются мероприятия в память о жертвах трагедии в Беслане. Президент Франции Николя Саркози 8 сентября прибудет в Москву, чтобы обсудить с российским руководством ситуацию в Грузии. Постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов подверг критике решения ЕС отложить переговоры по новому соглашению о сотрудничестве с Москвой. Ураган Густав, бушевавший на южном побережье США, ослаб до тропического шторма. В городе Сент-Пол открылся предвыборный съезд Республиканской партии США. В столице Таиланда, Бангкоке, введено чрезвычайное положение. На востоке Демократической Республики Конго пропал самолет с сотрудниками гуманитарной миссии ООН. Вице-президент США Дик Чейни сегодня отправится в зарубежную поездку. Он посетит Грузию, Украину, Азербайджан и Италию. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Российские железные дороги будут строить дорогу в Ливии. Организация стран-экспортеров нефти может сократить добычу из-за снижения цен на нефть. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 сентября составил в пересчете примерно 142 миллиарда 600 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – почти 32 миллиарда. Таким образом, общая сумма накоплений в них составила более 172,5 миллиардов долларов, увеличившись за месяц почти на 6%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-августе, согласно оперативным данным, сократилась на 0,6% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 325 миллионов 150 тысяч тонн. Крупнейшей по объемам добычи нефтяной компании страны остается государственная Роснефть, почти 76 миллионов тонн за 8 месяцев текущего года. За ней в первой пятерке «Лукойл», «ТНК БП», «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». Добыча природного газа в России за 8 месяцев выросла на 3,1% и составила почти 444 миллиарда кубометров. Из них более 83% пришлось на долю государственного концерна «Газпром». Государственная компания «Российские железные дороги» начала строительство в Ливии железнодорожной линии протяженностью 554 километра, которая пройдет вдоль побережья Средиземного моря и соединит крупные города страны Сирт и Бенгази. Срок строительства двухколейной магистрали по планам составит 4 года. Стоимость проекта – более 2 миллиардов евро. Казахстан, пятый по величине поставщик зерна на мировом рынке, отменил временный запрет на экспорт пшеницы, введенный в середине апреля 2008 года. Тогда сообщалось, что это решение было принято для обеспечения продовольственной безопасности страны, недопущения негативных последствий для внутреннего рынка в условиях существенного роста цен на мировом зерновом рынке и дефицита продовольственного зерна в мире. Организация стран-экспортеров нефти на заседании 9 сентября может принять решение о сокращении ее добычи из-за снижения цен, сообщил представитель Ирана в ОПЕК. С 11 июля, когда цены на нефть превысили рекордную отметку 147 долларов за баррель, они снизились уже более чем на 20%. На долю 13 стран ОПЕК приходится более трети всей добычи нефти в мире и 40% ее экспорта. Курс доллара на сегодня 24 рубля 67 копеек. На 9 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 12 копеек. По сравнению с понедельником он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. В студии программы «Свобода в полдень». Рядом со мной Олег Винокуров, наш спортивный обозреватель. Олег, добрый день теперь
добрый
уже.
Добрый день.
Когда встречались мы с вами в программе «Свобода в 9», обещали в полдень развить подробнее теннисную тему, потому как в понедельник теннис – это наше все, главное все.
Ну, конечно, ну и вообще в эти дни все-таки открытый чемпионат США, последний в году турнир из серии «Большого шлема». Это главное спортивное событие. Ну, а там, так сказать, внутри этого события тоже же есть более значительные и менее значительные. Ну и вот то, что в среду предстоит там матч сестер Уильямс, это же тоже событие не рядовое. Они вышли в четвертьфинал обе, вот как раз это случилось вчера. Ну, по московскому времени можно считать, что и сегодня рано утром. Винус Вильямс, старшая из сестер, обыграла польку Агнешку Радванску, а Сирена нанесла поражение француженке Северине Бремон. Это вот были первые матчи вернее, последние матчи уже 1/8 финала были сыграны еще наряду с сестрами Уильямс, россиянка Динара Сафина и итальянка Флавия Пинетта вышли в четвертьфинал. Сафина победила немку Анну Лену Гренефельд, а Пинетта француженку Амели Морисмо. Ну вот, теперь Сафина будет с Пинеттой играть, а сестры Уильямс друг с другом. Ну, вообще, это всегда же особенно интересно. Они вот на данный момент 16 раз встречались друг с другом. Ну, должно было быть 17 встреч, но в одной из них не смогла из-за травмы принять участие Винус, поэтому Сирена так считается, естественно, победительницей, прошла дальше, но... Так вот, по состоявшимся поединкам счет равный 8-8, это, естественно, тоже придает дополнительной остроты. Ну и, конечно, некоторая специфика заключается в том, что слишком рано они сейчас встречаются, все-таки как-никак...
Обычно в финале это случалось.
Ну, как правило, конечно. Вот из 16 встреч 9 было в финальных. Ну, еще 3 в полуфиналах прошли. Ну, вот, в частности, в Нью-Йорке, здесь, на этом открытом чемпионате США, они тоже играли в финале в 2001 и 2002 годах. Как раз по разу выиграли. Сперва Винус, потом Сирена. Ну, в общем... Что уж тут говорить, выдающееся эпическое противостояние. Ну и давайте послушаем, что думает накануне очередной встречи со своей младшей сестрой Винус Уильямс.
С ней трудно бороться, ведь она играет так здорово. Конечно, лучше встречаться в финалах, и это нам удается регулярно. Но на сей раз получилось иначе. Что ж, бывает. Но главное это то, что мы обе здесь и играем, на мой взгляд, сильнее, чем когда-либо. Я хочу выиграть этот турнир, и победа над Сиреной стала бы отличной вехой на этом пути. Но еще мне хотелось бы получить положительный баланс личных встреч с ней. Но Сирена, естественно, тоже хочет выиграть. Она любит теннис, любит состязания, любит быть лучшей в мире. Это нас с ней объединяет. Как и то, что мы сейчас здорово играем. Мы вместе тренируемся, и я вижу, как хорошо все получается у Сирены. Она упорно работает и играет сейчас очень стабильно, мало ошибается. Я много думаю о ее игре, готовлюсь к тому, что меня ждет. Была бы у меня слабая сестренка, не проблема, я бы побила ее, и дело с концом. Но Сирена очень сильна, так что мне надо поразмыслить над тем, как добиться победы. Надеюсь, что впредь мне придется думать об этом ближе к концу турнира. Мы обе движемся вверх в рейтинге. Сирена уже четвертая, и это здорово. Я тоже работаю над улучшением своей позиции. Так что, надеюсь, впредь мы снова будем встречаться на более поздних стадиях.
Ну да, разговор о рейтинге применительно к сестрам Уильямс всегда приобретает такой особый смысл, потому что совсем недавно у них же был такой рейтинговый, скажем так, провал огромный. Ну, вот после этих безумных 2002-2003 годов, когда они, в общем, могли соперничать только друг с другом, потом начались и травмы, ну, естественно, куда же без этого, и прочие такие проблемы, и психологического свойства какие-то сложности, и все это привело к тому, что вот самый упаднический, что ли, 2006 год, Винус закончила на 48-й позиции в мировой классификации, а Сирена и вовсе на 95-й. Ну вот это было в 2006-м, теперь они уже по итогам 2007 года вошли в десятку. Ну вот сейчас Сирена под четвертым номером посеяна, Винус под седьмым. Ну, в общем, так сказать, сложности все преодолены. Хотя, вот что любопытно, о недавнем времени, которое Винус Уильямс провела вдали от первой десятки в мировой классификации, она вспоминает, в общем-то, и без всякого сожаления, даже скорее наоборот.
I liked being there.
Мне нравилось. Никакой ответственности, играй в свое удовольствие и не думай о судьбе турнира или еще о чем-нибудь. В общем, это был отличный период моей жизни. А теперь все сложнее, теперь от меня снова чего-то ждут. Теперь я снова в золотом списке. Так что те времена, когда я была в серебряном списке, я вспоминаю с любовью и теплотой.
Ну вот так говорила Винус Уильямс, может быть, просто небольшой комментарий для не очень искушенных в теннисной, в структуре теннисной слушателей, вот что такое золотой список, что такое серебряный, это у женской теннисной ассоциации, там создается такой, ну понятно, такая группа элитная, в золотой список входят там где-то 20-22 спортсменки, ну, самого высокого ранга, там определяется, ну, и их рейтинг, и еще их, так сказать, привлекательность с точки зрения ну как это, маркетинговая привлекательность, да, вот для организаторов турниров, там они тоже принимают в этом участие, вот в обсуждении, кого надо включить в этот золотой список, чтобы, естественно, интерес повышался к турниру и прочее. Ну и это все почетно и приятно, но, естественно, и большие обязанности накладывает, потому что им там составляется план, они обязаны столько-то турниров первой категории посетить, столько-то второй, в общем, во всех участвовать. Так что такое дело-то серьезное.
Ну, и насколько это можно понять, из одного списка в другой угодить это можно быстро.
Ну, конечно, разумеется, когда Винус...
И движение в ту и в другую сторону достаточно скорое.
Ну, да, ну, естественно, вот Винус, когда была в пятом десятке мировой классификации, естественно, она попала в серебряный список. Ну, вот, как выясняется, было ей там хорошо. Ну, короче говоря, ждет открытый чемпионат США завтрашней встречи двух сестер Уильямс в четвертьфинале. Ну, а я тогда уж и о других, естественно, сообщу. Все-таки мужчины тоже там играют. И вот первые матчи 1/8 финала как раз состоялись вчера. Первые четыре. Испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, выиграл у американца Сэма Куэри. Но американец-то все-таки там будет. В восьмерке это Марди Фиш, который победил француза Гаэля Манфиса. А кроме того, Энди Мюррей, британец, нанес поражение Станисласу Вавринке из Швейцарии. И аргентинец Хуан Мартин Дель Потро взял верх над японцем Кейни Сикори. Вот Надаль теперь с Фишем будет играть, а Дель Потро с Мюрреем. Ну а сегодня еще... будут четыре матча 1/8 финала сыграны, в том числе и с участием россиян Николая Давыденко и Игоря Андреева. Ну и чтобы не зацикливаться на одном теннисе, сообщу, что продолжается сейчас по дорогам Испании многодневная велогонка Вуэльта. Это третья из таких главных многодневок наряду с Тур де Франс и Джиро д'Италия. Вчера там прошел третий этап. 168,5 километров преодолели участники от Хаена до Кордовы. Одна вершина третьей категории сложности им встретилась. Ну, все решалось на финише. Спринтеры играли главные роли. Победил бельгиец Том Боунен. А второе место занял Даниэле Бенатти, который благодаря этому возглавил общий зачет. Теперь опережает лидировавшего после двух этапов испанца Алехандро Вальверде на 7 секунд. Но, естественно, о генеральной классификации здесь еще говорить рано. Первые этапы, тут всегда спринтеры, еще горы не начались, а потом все, естественно, изменится решительнейшим образом.
В студии программы «Свобода в полдень» с нами был Олег Винокуров. Мы преимущественно подводили итоги минувшего теннисного понедельника, но не только. Спасибо, Олег. Ну, закончилась на этом программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. А по окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы», ведущая Елена Рыковцева. Российские журналисты пытаются исследовать реакцию обычных людей на события в Грузии и Южной Осетии. В гостях у программы заместитель главного редактора журнала «Большой город» Григорий Пунанов, который проводит в своем издании акцию «Коллективный дневник войны», а также Юрий Васильев, редактор отдела общества журнала «Огонек», который только что вернулся из зоны конфликта. Программа «Час прессы» в 13 часов 7 минут.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Причина гибели большинства заложников на сегодняшний день не доказана.
Тело повезли сотрудники ФСБ, ему выстрелили в голову.
Евросоюз не хочет разрыва связей с Москвой, заявил анонимный источник из французского
МИДа. Сейчас каждому надо по-настоящему испугаться, поднять свой зад и выехать из Нового Орлеана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».